оправдали всех, и дамы осыпали оправданных цветами. Возникали многие странные фанатические секты. Их догмы и ритуалы были иногда так необычайны, что сатанисты и люциферанцы перед этими новыми сектантами чувствовали себя почти верными чадами Вселенской Церкви. Женщины, особенно начинающие увидать, усерднее обычного посещали храмы. В черных, грубых волосиницах, надетых на голое тело, они с воплями и с рыданиями распростирались на холодных плитах церковного пола. В экстазе самообвинения, разрывая на себе одежду, они настойчиво требовали для себя таких жестоких бичеваний и каялись в таких чудовищных прегрешениях, что сладострастные патеры порою умирали от разрыва сердца на порогах своих исповедален. Иные стыдливые дамы, чтобы без помехи участвовать в этих неистовствах, закрывали свои лица черными кружевными масками. На улицах городов и сел все чаще встречались шумные, нестройные процессии кающихся мужчин и женщин. Полуобнаженные, окровавленные, они жестоко бичевали самих себя и друг друга. И здесь у иных стыдливых женщин лица были укрыты масками, но многие считали это грехом, и ни своих лиц, ни тел не закрывали. Вопли и движения этих кающихся были неистовы и порою даже соблазнительны. Но полиция не всегда решалась разгонять или забирать их. Опьяненные жестокими самобичеваниями, фанатики готовы были вступить в кровавую драку со всяким, кто помешал бы их вакханалии. Да и боялись того, как бы в числе взятых женщин не оказались дамы очень знатные или даже одна из королев. Впрочем, многие в те безумные дни стяжали себе славу пострадавших за веру. Многие сходили с ума. Непомерно увеличилось число преступлений и самоубийств. Молодые люди стали необузданно сладострастны. С роковою неотвратимостью приближались грозные, смутные дни революции. Все шумнее и многолюднее становились народные собрания. Все пламеннее звучали на них речи демагогов, все более непримиримые предлагались и принимались на них постановления. Уже буйные сборища рабочих нередко вступали в столкновение с полицией и с войсками. Бешеные демоны, летящие в тонком дыму вулкана, багряня зори, золотую желчью обливая полдневные выси, ярили кровь мужей и жен и безумили юных девушек и мальчишек. Безумные были дни и кошмарные ночи. И уже для всех в той стране стала ясною неизбежность вооруженного столкновения. Лукавые политики в министерстве Виктора Лорена давно уже учитывали шансы восстания. И Виктор Лорена шел спокойно навстречу готовящимся событиям. Он был уверен в победе правительственных войск над вооруженными рабочими и потому провоцировал рабочих к мятежу, чтобы не дать времени усилиться их организациям. Его тайные агенты втирались во все рабочие организации и громче всех проповедовали необходимость немедленного восстания. Свои коварные замыслы Виктор Лорена таил от королевы Артруды. Но о многом она догадывалась сама. Коварство властолюбивого министра было ненавистно королеве Артруде. Но что она могла сделать? Бессилие власти ощущать, говорить «да» и «нет» готовым решением только. Виктор Лорена втайне питал широкие замыслы. Пусть бы революция и удалась. Виктор Лорена был уверен, что она только заменит монархию республикою. В республике же, думал он, будет господствовать буржуазия, и она не отвернется и тогда от своего испытанного вождя. И уже Виктор Лорена все чаще мечтал о посте президента республики. В прежние годы похождения принца Танкреда казались Виктору Лорена неудобными для правительства, Теперь же он думал, что в этом отношении чем хуже, тем лучше. Пусть лицемерные буржуа и простодушные пролетарии возмущаются сколько хотят. Даже и крушение древней династии застанет Виктора Лорена готовым ко всему. В то же время около принца Танкреда все теснее сплачивалась тайная партия людей, замышлявших при помощи армии и флота свергнуть с престола королеву Артруду, провозгласить Танкреда королем и насильственно изменить конституцию в пользу магнатов и аграриев. В этой партии было много военных честолюбивцев и шовинистов. Все они мечтали о войне, о завоеваниях, о славе, богатстве и власти. Было здесь много дам высокого общества, клерикальных взглядов. Сама королева Клара думала, что она будет влиятельнее, если Артруда будет не царствующую королевою, а только королевою по мужу, как и она. Маркиза Элеонора Аринос подстрекала принца Танкреда к решительным действиям, но Танкред был осторожен. Он искусно вдохновлял провокацию, окружил королеву Артруду сетью шпионства и торопил события, а сам держался так, чтобы на него не падало подозрений. Графа Роберта Камаи сначала приводило в ярость охлаждение принца Танкреда к Маргарите. Граф Камаи боялся, что положение его стало непрочным, но скоро он успокоился. Он знал так много о принце Танкреде, что Танкред принужден был по-прежнему покровительствовать ему. На всякий случай граф Камаи, изменник и разбойник в душе, человек глубоко бесчестный, приберегал кое-какие документы, чтобы в подходящий момент, если это окажется выгодным, предать и принца Танкреда. Одним из таких документов было письмо к нему Танкреда, то самое, которое хитрая Маргарита сумела украсть и вложила в любовные письма, переданные ею королеве Артруде. Может быть, Виктор Лорена был не совсем прав в своей уверенности. Организация власти и силы была далеко не так уж совершенна, как первому министру казалось. В последние дни обнаружилось, например, несколько случаев по краже оружия и снарядов из казенного арсенала. Несомненно было, что кто-то из чинов арсенала был подкуплен организаторами восстания. Представители парламентской оппозиции уже не раз указывали на взяточничество и подкупность администрации. И в печати, и в парламенте говорили, что армия вооружена плохо, что интенданты и поставщики грабят казну, что броненосцы не годятся для боя, что военные секреты не оберегаются достаточно строго. Но министерство имело прочное большинство в парламенте, а ловкость Виктора Лорена помогала ему опровергать довольно убедительно самые неопровержимые сообщения. И шансы на успех восстания были также не очень малы. Правда, широкие массы рабочих еще недостаточно были сплочены. Правда, крестьяне и рабочие не были объединены и представляли два различные класса с разными интересами и устремлениями, и с неодинаковою поэтому идеологией. Но все-таки для организации восстания было сделано многое. И все сделано было умно и систематично. Крупную роль в организации играли женщины, учительницы, телефонистки. В организации были люди разных общественных положений, примкнувшие к движению по самым разнообразным побуждениям. Были тут люди науки, вовлеченные в движение теоретическим интересом, были фантазеры и изобретатели новых социальных систем, были светские люди, из любопытства занимавшиеся политикой. Они смотрели на революцию как на вид спорта, опасного, но тем более захватывающего. Были представители городской интеллигенции, побуждаемые добротою, жалостью к эксплуатируемым, бескорыстием, чувством справедливости, любовью к ближнему и другими мотивами столь же идеалистической природы. Были сентиментальные барышни, сочувствующие бедным рабочим, потому что это так трогательно. были пришедшие сюда потому, что в их кругу это было в моде. Были религиозные и мистически настроенные люди, жаждавшие наступления Царства Божия на земле. Были возненавидевшие европейскую цивилизацию и жаждавшие опрощения. Были люди с прекрасными дипломами, но без должностей. Инженеры, химики, агрономы, врачи и вообще всякого рода неудачники. Были обманувшиеся честолюбцы, не нашедшие в обществе того места, которое бы соответствовало их притязаниям, и рассчитывающие занять выдающееся положение. Были озлобленные и обуреваемые жаждою мести. И много было людей, объединенных с рабочими общностью интересов. Только они и были действительно полезны для движения. Манифест перед восстанием, выпущенный Центральным комитетом Союза революционных организаций, составлен был в ясных и простых выражениях и содержал в себе небольшое число основных требований. Революционеры требовали созыва конвента с целью настаивать на республике и на социализации земель и капиталов. Личная популярность Филиппа Мечио, поставленного во главе революционного союза, была также немалую порукою за успех восстания. У Филиппа Мечио было много приверженцев и поклонниц в разных слоях общества. Глава 54. Жизнь королевы Артруды была в эти дни тяжко закутана дымным облаком. Ее душа томительно колебалась на страшных качелях противочувствия. То она стихийно и злобно радовалась наступающей грозе, то земная, дневная, все же еще человеческая, робко ужасалась ее приближению, ее роковым предвещательным голосам. Как и другие женщины, королева Артруда порою облекалась в лосиницею и, укрыв лицо маскою, устремлялась в кровавое безумие улиц, вопить и метаться, предавая тело мукам. Все чаще приникал королеве Артруде безумно яростный бес жестокого сладострастия и медлительно пытал ее горькими истомами. Вместе со всеми юными и сильными в ее стране жаждала бедная, оставленная своим Танкредом, своею высокую мечтою о герое мужа, королева Артруда любострастных утешений. Уже влюбленная давно в красоту людскую, Артруда вдруг ощутила в себе душу Гетеры, душу изменчивую, страстную и равнодушную. Но темные кошмары томили ее, и все чаще уходила Артруда в подземные чертоги Араминты, в лазурный грот, где тихие, милые дремлют воды. В подземные чертоги убегала Артруда все чаще, потому что кошмары ее были рождены багровыми сквозь дым лучами очей дракона, кровавые, жестокие кошмары. Мысли и мечтания бедной Артруды все чаще и чаще обращались к влюбленному в нее Карлу Реймерсу. Все милее день ото дня становился Артруде образ белокурого, тихого германца с мечтательными ласками задумчивых глаз. В нетерпеливом желании объятий и поцелуев все чаще и чаще казалось ей, что она полюбила Карла Реймерса. Полюбила ли? Разве не одна в жизни любовь? Разве можно любить второго? Разве не вечен в сердце образ первого избранника? Полюбить другого не значит ли открыть свое сердце для всех возможностей и неожиданностей? Не значит ли это стать блудницею и выходить на распутье, звонко клича пылких юношей и любострастных старцев? Но что же из того? Что же так устрашает бедное сердце тоскующей Артруды? Разве быть Гетерою не сладчайший во все времена удел женщины? Разве этим не побеждает она скудные ограниченности бедного человеческого бытия в пределах этой ничтожной жизни? так многими вопросами испытывала свое сердце и свою судьбу бедная королева Артруда. Она не могла найти на свои вопросы верного ответа и томилась. Иногда становилось ей страшно чувствовать, как возрастает ее влечение к Карлу Реймерсу. Тогда она пыталась бороться с этим влечением. Но как же ей с ним бороться? Бедное сердце женщины! Как же ты можешь победить свою темную, коварную очаровательницу, неизбежную свою подругу и госпожу? Иногда королева Артруда старалась не видеть Карла Реймерса или хоть реже встречаться с ним. Иногда же, не уклоняясь от этих встреч, она пыталась победить свою и его любовь резкостями, отпугнуть ее злыми взглядами и жестокими словами. Как и во всяком ином, тесно очерченном кругу, при дворе быстро замечают всякие мелочи. И вот скоро там стали догадываться, стали предполагать большее, чем было на самом деле. Осторожная, злая сплетня, обвитая клеветою, уже ползла, шипя по темным переходам старого королевского замка. Когда намеками сказали об этом и принцу Танкреду, он был рад. В измене королевы Артруды думал он найти оправдание для своих измен и верный щит от людского злословия. Краем огромного тихого сада при королевском замке шли, разговаривая, Афра Манигетти и Карл Реймерс. Широкая, мглисто-золотая даль морская открывалась перед ними. На белой мраморной скамье над обрывом они сели. И Афра сказала вдруг, без связи с тем незначительным, что было сейчас содержанием их дружеской беседы: «Послушайте, Реймерс, не ходите к королеве Артруде». Карл Реймерс посмотрел на Афру недоверчиво и спросил: «Вы это говорите мне по поручению ее величества?» «Нет», — отвечала Афра, — «я сама вижу, что Артруда страдает. Не ходите к ней. Не волнуйте ее вашей близостью, вашими словами, вашими взглядами. Ваши глаза слишком сини и обманчиво тихи. Ваши речи такие глубокие и нежные, полны сладкого яда». Карл Реймерс улыбнулся невесело и сказал: «Милая Афра, у вас мужская душа». Афра улыбнулась. Она не удивилась ничуть неожиданности этого ответа. Сказала спокойно: «Да, господин Реймерс, вы, кажется, правы. Я бы хотела быть воином. Или еще лучше оратором. Зажигать сердца мужчин и очаровывать женщин». Карл Реймерс насмешливо улыбался. Он отвечал досадливо: «Никто не хочет быть тем, чем создала его природа. И королева Артруда не довольствуется высокую долею царствовать над этой прекрасной страною. Она ищет утешений, доступных и множеству других людей. Во всем ищет она страстной телесной любви и красоты. Вот она обладает талантом живописца. Она влечется к милым соблазнам красоты нагих тел и так очаровательно их изображает. Как же ей жить без любви, без страсти? Жизнь без любви для нее смерть». Афра внимательно выслушала Карла Реймерса, помолчала немного, вздохнула легко и сказала: «Да, все это верно. Но вы, дорогой господин Реймерс, все-таки оставьте Артруду. Вы не можете любить ее так, как она вас полюбит. Для вас эта любовь — только краткий эпизод вашей жизни. Для нее эта игра может окончиться трагической развязкой. Душа у нее стихийная, как это море, которое она так любит. Она не в мать». Карл Реймерс спросил недоверчиво: «Вы думаете?» И, словно сам себе отвечая на этот вопрос, сказал решительно: «Страстные обе, они одной породы. Нет, Артруда не в мать, — повторила Афра. У королевы Клары страстность счастливо сочетается с холодным темпераментом делового человека. Это спасает королеву Клару от трагедии любви. Королева Клара простодушно думает, что ее связи то с одним, то с другим — только грех, легкий и приятный. Согрешит она, потом покается перед духовником, перенесет епитимию, легкую, как и самый грех, получит отпущение и опять готова грешить. Ей легко. Карл Реймерс выслушал эти слова с легкой улыбкой и сказал: «Да, конечно, ей-то легко. Все грехи королевы Клары перейдут на королеву Артруду. Артруда за них ответит перед Богом и перед людьми». Афра спросила с удивлением: «Почему Артруда?» Карл Реймерс с тихою недобрую улыбкою отвечал: «По жестокому закону наследования. Кто принимает наследство, тот берет на себя и долги. Да и так мы все часто берем на себя чужие грехи, чужую вину, вернее, чужую казнь». Афра тихо сказала: «Это жестоко, если это так». Карл Реймерс возразил: «Но это справедливо. Впрочем, утешьтесь, милая Афра. Мои отношения к королеве Артруде имеют совершенно платонический характер. Я очень надеюсь, что она все еще любит принца Танкреда. Я люблю ее больше, чем свое счастье, и за ее спокойствие я готов пожертвовать всем». Однажды утром королева Артруда пригласила к себе Карла Реймерса. Она занялась с ним своей деловой корреспонденцией и денежными делами. Старалась придать своему голосу деловую сухость. Но лицо королевы Артруды багряно рдело, и тусклые огни таились в черной глубине ее глаз. Внезапно королева Артруда сказала: «Господин Реймерс, мне очень не нравится...» Остановилась, вздохнула глубоко. Карл Реймерс почтительно ждал. «Ваша самоуверенность», — докончила королева Артруда. «Вы не хотите или не можете скрывать то, что должно было бы навсегда остаться только вашей тайною. Язык ваших взоров, слишком красноречивых, делает меня участницей того, в чем не должно быть моей доли. Я не хочу этого, и долг мой запретить вам. Вы не должны лелеять в своей душе мечты, которой не суждено осуществиться». Карл Реймерс выслушал королеву Артруду, покорно склонив голову, и тихо сказал: «Простите, государыня, дерзость моих благоговейных мечтаний. Я ничего не жду, ни на что не надеюсь. Услышать изредка хоть только шелест вашего платья, и то было бы для меня величайшим счастьем, о каком я только мог бы мечтать». Королева Артруда слушала Карла Реймерса, и странное смущение отражалось на ее лице. Она сказала: «Я с удивлением вижу, как я слаба и нерешительна. Вы говорите мне то, чего вы не должны были говорить, а я спокойно слушаю то, чего не должна была слышать, и не нахожу в себе сил остановить вас. Как это странно! Надо было бы давно кончить это. Нам с вами давно следовало расстаться». Карл Реймерс сказал еще тише: «Не гоните меня, государыня». Королева Артруда, словно прислушиваясь к каким-то голосам, которые звучали в ней, быстро говорила: «Но я не могу вас отпустить, Карл Реймерс. Я люблю вас. Люблю». Тихим стоном вырвались эти слова. Королева Артруда порывисто встала и поспешно вышла. В смущении и в восторге смотрел за нею Карл Реймерс. В сладостный час внезапного смятения сказала королева Артруда Карлу Реймерсу, что любит его. И сама о себе думала Артруда, что полюбила Карла Реймерса, но не отдавалась ему. Артруда знала, что не отдается ему только теперь, до того времени, когда уж ей будет все равно. Но и не отдаваясь Карлу Реймерсу, королева Артруда вела с ним долгий странный поединок. Отравленная горьким дымом вулкана, вся распаленная сдержанную чувственностью, Артруда играла с Карлом Реймерсом опасные игры, и были эти игры подобны зыбким пляскам на краю зияющих бездн. Иногда вдруг среди делового доклада королева Артруда порывисто вскакивала со своего кресла, подходила к Карлу Реймерсу, обнимала его нежно и целовала его, шепча: «Милый, милый, как я люблю тебя! Никого еще я так не любила!» Карл Реймерс целовал побледневшее лицо с полузакрытыми глазами, ее трепетные руки, обнимал ее. И вдруг она освобождалась из его объятий, отходила быстро к своему месту за столом, и уже лицо ее опять было холодно, и глаза ее были сухи. Муки ее страстных поцелуев еще жгли Карла Реймерса, и как сквозь дымный сон слышал он ее равнодушно звонкий голос. — Будьте любезны продолжать, господин Реймерс. Муками вожделения томила его Артруда, и казалось, что она мстит кому-то за что-то и не знает, как вернее и лучше отомстить. Иногда ночью королева Артруда призывала Карла Реймерса и вела его в свой сад. Быстро мелькали из-под складок черного хитона ее смутно белеющие на желтом песке дорожек ноги, и смутно белели ее плечи. И ее стройные руки двигались беспокойно, словно лунный свет сообщал им тоску своего легкого очарования. И тихий голос королевы Артруды звучал, колыша тишину знойной ночи. Быстро шли они навстречу шумным голосам вечно ропщущего моря. Там, над обрывом, где бездны двух небес, небесной ясной лазури и морской шумной глубины мерцали при луне печально ворожащий, Артруда сбрасывала вдруг на землю свой черный хитон, и нагая стояла перед Карлом Реймерсом. Как мраморное изваяние стояла она перед ним и говорила ему сладкие, нежные слова о любви, о смерти, о бедной судьбе человека, обреченного на скудный удел одинокого бытия. Артруда рассказывала Карлу Реймерсу свои мечты о счастье далекой, милой Елисаветы, любящей и любимой. Истомленный жестоким и сладким соблазном, Карл Реймерс бросался к Артруде, восклицая: «Артруда жестокая, милая, царица моя!» Она легко отстраняла его, движением нежным, но сильным, и убегала, скрываясь белую легкую тенью во тьме. Один усталый и тоскующий возвращался Карл Реймерс домой. Муками бессильной ревности томила иногда его жестокая Артруда. В тихий час предвечерний, когда легкий пепел далекого вулкана набрасывал на яркую резкость желтых и зеленых скал нежно-золотистый флер, шла, улыбаясь, Артруда на берег моря с Карлом Реймерсом и с Астольфом. Остановившись где-нибудь на песчаном берегу, уединенной бухты под скалами, она говорила: «Как обаятелен этот вечер! Золотисто-зеленоватый свет струится над дивную лазурью морскою, и она вся покрыта легкую пепельно-золотую дымкою. Очаровательная стихия для рождения истинной красоты. Но где же юное божество, выходящее из смеющихся вод, радующее взору человека мерцанием нагого, прекрасного тела, подобного во всем телу человека, но только обвеянного счастьем, радостью и славою? Но что же я? Вот он, мой юный бог. Астольф, — говорила она дрожащему от нетерпеливой радости отроку, — сними свои одежды и войди в эту милую воду, чтобы утешить нас созерцанием чистой красоты». Астольф радостно повиновался, Вода с прохладною ласкою плескалась о его смуглое горячее тело, и по его гибким членам, казалось, бежал из черных глаз, лучась золотисто-пепельный смех легкого стыда и непорочного веселья. Артруда радовалась и смеялась. Потом вдруг она сбрасывала свои легкие одежды и, распростертая на тонком сухом песке, звала к себе Астольфа. Он робко подходил к ней. Капли воды дрожали, переливаясь многими огнями на его смугло-золотистой коже. И отблески многоцветного перламутра мерцали на ней. Астольф становился на колени, и Артруда привлекала его к себе. Она говорила Карлу Реймерсу: «Господин Реймерс, смотрите, какой он красивый! Как восхитительно сочетаются тоны моего тела и его тела, как тело нимфы-матери и отрока-героя!» И ласкала Астольфа, и целовала его. Без конца разнообразила королева Артруда муки ревности, всеми ими томя Карла Реймерса. Артруда часто рассказывала Карлу Реймерсу, как она любила принца Танкреда, как Танкред любил ее. «О, теперь уж он не такой», — насмешливо и лукаво говорила она. «Может быть, он и никогда не был таким? Мы ждем от возлюбленного невесть каких совершенств и ошибаемся. Ну, пусть, пусть. И ошибаться сладко, когда любишь так, как я любила моего Танкреда». Глава 55. Влеклись дни, тяжелые, горькие, закутанные дымным облаком. Как тягостный сон пережила их королева Артруда. Легкий дым далекого вулкана все больше окутывал ее, делал ее нервную, беспокойную, толкал на безумные поступки. Тяжкие дымные дни, дни кошмаров и безумств. Как сон проходили они, только изредка принося краткие, сладкие, отравленные часы отрад. Мелькали милые порою образы, и любимые склонялись над Артрудою лики, в безумных ласках руки сплетались, и уста из милых уст мгновенно острые пили отравы. Милые лики сменялись, как призрачные аспекты единого, возлюбленного навеки светозарного. Карл Реймерс — мечтательно синий взор, страстный отрок Астольф — трепетно смелый, девственная Афра — глубокий взор и темный. Иногда догадывалась королева Артруда, что Карла Реймерса удерживает около нее не только любовь, но и честолюбие. И кто знает, что сильнее? В своих деловых докладах королеве Артруде Карл Реймерс обнаруживал большое знакомство с людьми и с делами. Осторожные, но настойчивые советы Карла Реймерса наводили иногда королеву Артруду на мысль об его заинтересованности во многих предприятиях. Он приобрел несколько участков земли. Однажды обе королевы и принц Танкред приняли его приглашение провести 3 дня в его вилле на острове Ивиси. Он был дружен с Афрою и с Виктором Лорена, и с многими другими очень разными людьми. Незадолго до этих дней министр финансов, недовольный неудачей какого-то мелкого своего проекта, заговорил об отставке. Виктор Лорена, сообщив об этом королеве, советовал ей сделать некоторые перемены в распределении портфелей. В числе возможных кандидатов на освобождавшийся пост министра земледелия он назвал и Карла Реймерса. Королева Артруда удивилась и сказала: «Но ведь Карл Реймерс не депутат. Удобно ли нарушать для него издавна установившуюся традицию?» Виктор Лорен отвечал: «Это нетрудно устроить. Мы проведем его в парламент, а временно этот портфель можно поручить министру торговли». В конце доклада королева Артруда, следуя обычаю, поручила Виктору Лорена передать министру финансов, что ей будет приятно, если он останется. Он остался, и вопрос о министерском портфеле для Карла Реймерса сошел с очереди. Чистолюбие, бедная слабость. Что же Артруде до его слабостей? Разве не вправе она выбирать только лучшее в человеке, отбрасывая остальное? Разве она не королева, не госпожа жизни? Любила Артруда Карла Реймерса и решилась, наконец, не противиться этой любви. Отдать его ласкам это бедное тело, вечно жаждущее ласк. Что же, ведь только несколько сладких минут, похищенных от жизни, и потом опять тоска и дым и пепел. Тяжелые дни переживала и Афра. Она готова была все сделать для Артруды, потому что любила ее. Но не знала Афра, как спасти Артруду от опасностей, окружавших ее со всех сторон. Афра видела, что клубок хитрых интриг все теснее опутывал королеву Артруду. Ненависть знати стерегла каждый шаг Артруды, и молва разносила о ней чудовищные небылицы. Уже начинали говорить о безумии королевы Артруды, о необходимости учредить регентство. Афра готова была все сделать для Филиппа Мечио, потому что любила его. Знала, что он избран командовать войсками революции. Готова была бежать с ним вместе на остров Кабреру, где должно было начаться восстание. Но как оставить Артруду? При том же Афра слишком ясно понимала положение вещей, чтобы не видеть, как мало надежд на успех революции. Так любовь к Артруде и любовь к Филиппу Мечио мучили Афру неразрешимыми противоречиями. Любила. Была очарована всеми нежными и страстными чарами, которыми владела королева Артруда, и вместе с нею призывала Светозарного, Деницу радостную и кроткую. Но видела Афра, что смертельно ранена бедная душа Артруды, усталая, обремененная наследием 37 поколений, господствовавших над людьми, ранена смертельно и погибает. Любила, очарована была всеми страстными пламенными чарами, которыми владел Филиппо Мечио, и вместе с ним ожидала пришествия в мир мятежного духа, вечного врага господствующих сил. Видела, что характер его — смесь детской искренности и сатанинского честолюбия. Не хотела всматриваться в его слабости, но все же больно чувствовала их. Иногда казалось Афре, что любовь Филиппа Мечио к ней неглубока и ненадежна. Порою даже свирепая ревность зажигалась в ее душе. А иногда опять Афре вспоминались черты его рыцарской верной души. Сладостные надежды боролись с горькими предвещаниями. И Афра тосковала, и дни ее длились черные, дымные, горькие. Наконец, на острове Кабрера вспыхнула революция. Быстро сформировавшиеся отряды инсургентов соединились в стройные батальоны, отлично вооруженные. Пушки, спрятанные где-то в горах, были соединены в грозные батареи. Образовалось целое войско, и во главе его стал Филиппо Мечио. Почти весь остров в первые же дни был во власти восставших. Только на юге, около крепости, небольшой округ был занят отрядом правительственного войска. На других островах положение было неопределенное. Во многих городах происходили волнения. Была объявлена всеобщая забастовка. Почта, телеграф, железные дороги едва работали. Да и то во многих местах приходилось ставить солдат на места забастовавших. В горах появились отдельные отряды инсургентов. Бандиты пользовались общим замешательством, и дороги стали опасны даже близ больших городов и крепостей. Во многих местах радостно ждали прибытия войск Филиппа Мечио. В обществе революция была популярна. Опасались, а многие и радовались, что скоро и около Пальмы появится отряд республиканской армии. Ходили слухи, что число восставших с каждым днем сильно увеличивается. Правительство торопливо собирало войска для посылки на Кабреру. Главнокомандующим на Кабрере был назначен принц Танкред. Королева Артруда с удовольствием подписала декрет об этом назначении. Она была рада, что этот ненавистный человек хотя на время оставит ее замок. Чтобы выиграть время для сосредоточения армии и чтобы обмануть восставших, Виктор Лорена вел с ними переговоры, явные и тайные. Открыто он обещал амнистию, если восставшие сложат оружие. Тайно через своих агентов торговался и давал понять, что не очень дорожит сохранением существующего строя. Не скупился на коварные обещания, исполнять которые не думал. Тайные агенты министерства старались внести раздор в среду революционеров, и это им отчасти удалось. Министерство в Пальме решило предложить парламенту несколько радикальных законопроектов. Это уменьшало шанс революции, потому что успокаивало значительную часть недовольных и колеблющихся. В то же время Виктор Лорена рассчитывал, что парламент, послушный ему, сумеет достаточно испортить эти законопроекты. Хитрые буржуа, господствовавшие в парламенте, быстро поняли истинную цену этого внезапного радикального законодательства и не сердились на своего министра. Королева Артруда видела, что Виктор Лорена лукавит. Это было ей тягостно, особенно теперь, в дни восстания. Артруда говорила, что надо созвать национальный конвент с правами учредительного собрания.